Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев, я ведущий радио «Вера» и «Неофит», и каждый понедельник в 8 часов вечера у меня есть счастливая возможность задавать свои вопросы «Неофита» нашим дорогим гостям. Обычно в начале программы я представляю нашего гостя, но сегодня, в честь праздника, мне хотелось бы поступить несколько иначе. Я хочу начать программу с музыки. Да, вот с такой музыки и с фрагмента удивительного рассказа. Вода, свет, огонь и ветер — образы Святого Духа. Не стоит их ассоциировать и связывать с земными материями и стихиями мира, но подобно им действует Божий Дух. Его действие несравненно выше и глубже. Человек, затронутый действием Святого Духа, не успокоится, пока не обретет его в своей жизни. В этой жизни или в будущей уже не имеет значения. Наше восприятие действия Духа переходит границы жизни и смерти. Христос преобразился. И ученики поняли, смерть — это не конец. Это начало. Начало того бытия, которое приготовил Бог всем живущим людям. Особо подчеркнем, что лицо Христа просияло, как солнце. Не солнце светит, как лицо, а лицо сияет, как солнце. Христос был узнаваем лично. Ученики видели, что вот Христос, вот Моисей и вот Илия. Лики святых пророков, возможно, тоже сияли, как солнце. Это фрагмент удивительного рассказа «Солнце, лицо Христа», автор которого протоиерей Георгий Завершинский, у нас сегодня в гостях. Добрый вечер, отец Георгий.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Спасибо вам за это счастье. Прочитать фрагмент этого рассказа сегодня, именно сегодня.
Спасибо Христу, который вдохновляет каждого из нас, вас. Мы все неофиты перед Христом. Я хочу сказать, что вот это счастье быть неофитом, потому что у тебя все впереди.
У нас удивительный праздник, Преображение Господне, 19 августа. Я хочу начать с очень простого вопроса. Что такое преображение? Это метаморфоза? Это изменение? Что такое преображение?
«Пре» в значении «пере», как нас великий, могучий русский язык учит. «Переход», «пре» в смысле «превосходящим», «преображение», то есть образ превосходится, превозмогается. Образ человеческий не исчезает, но большим, значимым, светлым, светлейшим образом становится, потому что в нем является божество.
Знаете, я вам сейчас очень-очень благодарен. Благодарен за то, что вы с таким тщательным трудом подбираете каждое слово, потому что это не только один из важнейших праздников, но, на мой взгляд, один из самых сложных для понимания. Важных для понимания и сложных для понимания. Вот простой пример. В художественной литературе, в отличие от Рождества, Пасхи, которым посвящено очень много произведений, преображению не посвящено практически ничего, ну и за исключением стихотворения Бориса Пастернака из цикла стихов Юрия Живаго. Почему этот праздник так сложен для понимания?
Вот именно потому и сложен, что образов-то нет больше. Образы, к которым мы привыкли, которые, ну, литература, искусство, живопись, любая форма искусства, деятельности человеческой, представляет как образы. То есть они рождаются в человеческом сознании, в человеческом творческом воображении, а здесь это все превосходится. То есть является то, что или кто, вернее, ну, просто непостижим, поэтому, наверное, и с опаской, или даже такой, не то что с опаской, а с отстраненностью, с благоговением, я думаю, относятся люди, даже самые творческие из них, и не берутся не за то, чтобы вот как-то по-своему представить преображение. Ну, а как? Действительно, ну, давайте попробуем. Ну, что, как изобразить Христа? Ну, да, на иконе мы видим лик, но икона все-таки символична. Ну, там, ну, не вкладывается такой, ну, скажем, какого-то человеческого воображения, просто символично, мы видим там, что понимаем, что лицо просияло как солнце, и вот подобно солнцу, чтобы мы знали это, как бы мы читаем икону, мы ее не воспринимаем органом зрения, а скорее воспринимаем, ну, таким...
Эмоционально.
Не столько эмоционально, сколько догматическим сознанием своим воспринимаем. Вот мы верим, что так было.
Как любопытно. Разве у меня есть догматическое сознание?
Ну, оно рождается...
У меня скорее эмоциональное. Я не могу описать то, что я чувствую. Не придумал я еще таких слов, не обучили меня таким словам. Но я определенно чувствую это.
Ну, вы знаете, Александр, дело в том, что нельзя без этого обойтись. Ведь люди чувствовали, первые христиане ведь они тоже на высоком порыве, на Евхаристии, вот молитва, все в самом высоком порыве. Но в какой-то момент, даже в самом начале, в общем-то, эпохи христианства, люди поняли, что должно быть и какое-то правило. То есть, отталкиваясь от правила, ты уже можешь там воспарить как-то духом своими, так сказать, не слишком там далеко, конечно, своей фантазии, но, по крайней мере, ты должен на чем-то основываться. Поэтому вошло правило, как вот такое догматическое сознание, которое именно как... Это, кстати, термин из творчества архимандрита Сафрония Сахарова. Mm. Догматическое сознание. То есть это не та догматика, которую нам преподают в семинариях, академиях или там в каких-то еще духовных школах, или вот надо так верить, и это все... Просто надо выучить, и все. Нет, догматическое сознание – это именно осознание того, что вера такова, как ее выразили там апостолы, святые отцы, церковь выражают. И я с этим согласен, потому что во мне также вера родилась. Не искусственно, а естественным образом родилась вера, и пришло осознание.
Говоря о ранних христианах, я поймал себя недавно, это несколько отводит нас от темы, но я не могу с вами не поделиться этим. Я поймал себя на том, что я... Понимая, насколько это были жесточайшие времена и каким суровым гонениям подвергались первые христиане, как их было мало и как сильно рисковали они и их семьи, я понимаю, что своим неофитским существом, всем этим существом я им завидую, потому что их вера была настолько концентрированной, настолько неразбавленной, настолько незамутненной, настолько яркой, они ощущали, видели, чувствовали Христа рядом с собой здесь и сейчас. В отличие от нас современных. Ведь тогда же Бог говорил с людьми гораздо чаще именно потому, что их вера была гораздо крепче и чище.
То, что вы так говорите, Александр, говорит об обратном, против вас, против вашего тезиса. Ну, что значит чище или там... Ну, ведь вы хотите, вы сами возгораетесь от этого, даже представляя, допустим, первых христиан более... крепкими, более мужественными в вере, более посвященными вере. Но вы ведь этого хотите тоже сами. Значит, и в вас эта вера загорается.
Хочу не то слово, но я ставлю себя на место ранних христиан, и я понимаю, что... Вернее, не понимаю, но я вот просто... Как-то легко рассуждать в сослагательном наклонении. Но если бы моя дочь, допустим, рисковала жизнью, мои родители рисковали жизнью, смог бы я вот так же, как они, душой я хочу, но поступил бы я так. Вот я не знаю.
Ну, не знаете, и хорошо делаете, что не знаете. И вообще лучше этого не знать. Потому что когда придет время, тогда не думайте, говорит Христос, что вам говорить. Дух Святой скажет вас. Ведь, понимаете, наша вера в том и заключается, что Дух есть, и Дух открывается человеку тогда, когда нужно. Когда он сам считает необходимым. Ведь Дух Святой – это личность, это личность, божественное лицо. Это не подчиненная какая-то стихия или там эмоция, а это лицо, которое в согласии с Отцом и Сыном в троичном единстве действует и человеку дает, открывает о самом человеке то, что человек прежде не знал.
Сейчас вы сказали очень важную вещь. Тогда, когда нужно. И я в этом услышал то, что от человека, по сути, ничего не зависит. Господь сам знает, когда нужно, он сам выбирает это время, он знает, когда и открывается человеку тогда, когда нужно, независимо от того, проводил вот этот человек какую-то подготовительную работу, взбирался он по этим ступеням с большим трудом или нет.
Ну, нет, я не могу с этим согласиться. Человека зависит, потому что человек тоже личность. И тоже имеет, самоопределяется человек в отношении к Богу, к другому человеку, к самому себе. И, Бог поступает так, как считает нужным, тогда, когда считает нужным, но ведь Бог смотрит на лицо человека. Он же, вернее, не совсем так. Мы, наоборот, что Бог не взирает на лицо, как бы не лицеприятно, но Бог видит обстоятельства, наши мысли, наши намерения. Вот это важно. Бог ценит и его радует намерение. И напротив, можно сказать, поставив слово в кавычки, огорчает наше намерение или их отсутствие. Поэтому все-таки от нас зависит. И Бог вступает в нашу жизнь, ну, тогда, в какой-то момент, который и от нас тоже зависит.
Мы можем приблизить этот момент. Мы можем сами сделать шаг навстречу Богу.
Совершенно верно.
Подводя разговор к, собственно, самому преображению, тому, что случилось на горе Фавор тогда и происходит каждый год, мне хочется вот что спросить. А вот те трое свидетелей преображения Господня, они были готовы? Особенно в отличие от остальных девятерых, которые, наверное, тоже могли бы присутствовать, но не присутствовали.
Ну, вот, это, вот так вот Господь и действует. Вот он взял ты и ты. Пошли за мной.
Случайность?
Мы же не знаем, мы не можем Господу приписывать что-либо. Случайность или закономерность. Простите, это наше, между прочим, это искусственное изобретение человеческого ума. Вот это событие случайное, а вот это закономерное.
Конечно,
это
мы придумали, но не Бог. Систему, чтобы понять вообще, как это работает.
Система облегчает наше познание и так далее. Но поймите, что это условно. Бог так не действует. Это нельзя в отношении к нему говорить закономерно или случайно. Ну вот он взял, он, вернее, Бог действует именно без объяснений. Вот ты и ты, Петр, Иоанн, Иаков, следуйте за мной. Они встали и пошли. Почему они пошли? Ведь могло... Ну, простите за такую дерзость. Могу сказать, ну, Петр сказал, да нет, Господи, да сейчас куда мы пойдем? Ну, понимаешь, тут дел столько, там вот, видите, народ вот ждет тебя. Дай-ка я пойду им скажу. И все, и его бы там не было. И так и с нами бывает. Знаете, когда Господь призывает человека, это мгновенное решение. Стоит малейшему, какому-то мизерному сомнению проскользнуть, и все, его нет больше Господа здесь. Все, он пошел своей дорогой. Дальше. Помните, как он призывал апостолов? Ты и ты, следуйте за мной. Они оставили все, сети, отца, и пошли. Малейшего сомнения. Помните, как отвечает человеку, который говорит, Господи, ну подожди, дай мне пойти похоронить отца. Один другой говорит, дай мне попрощаться с родными. Ну что может быть более естественного, человеческого? Христос говорит, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Понимаете? Жесткий какой-то странный ответ, да? Но он абсолютно из другой реальности, этот ответ, понимаете? Иначе его разумом это понять невозможно. Логикой и человеческая нравственность говорит об обратном. И история, и да, Библия говорит о том, почитай отца и матерь, да? А как тут бросить похороны отца, как на тебя посмотрят? Так вот, речь идет о том моменте, когда Бог тебя призвал. И вот в этот момент, ну, твое намерение раскрывается по-настоящему. Поэтому вот мы с вами начали с того, что зависит ли от человека что-то? Да, зависит. И не всегда человек отвечает готов, и не всегда идет. И помним благонамеренного юношу, Христос сказал, оставь, продай имение, раздай нищим, следуй за мной.
Ну, заплакал юноша.
Да, юноша отошел. А так вот некоторые толкователи и библеисты смотрят на то, что это потенциально один из апостолов. И Христос его полюбил этого юношу. Он видел его, видел как бы его жизнь, его характер. И апостолы его тоже, видимо, как бы готовы были принять в свой круг. Вот. Кто знает, может быть, вместо Иуды, не знаю.
Самое страшное, что может быть в жизни, это разочаровать Бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». Вопросы неофита продолжаю задавать я, Александр Ананьев. И сегодня мы говорим с благочинным приходом в Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии Московского патриархата, членом Союза писателей России, протоиереем Георгием Завершинским, об одном из важнейших праздников – о преображении Господнем. Для тех, кто, как и я, возможно, не очень хорошо себе представляет, что же произошло, я самыми простыми неофитскими словами напомню. Это подъем учеников на гору Фавор вместе с Господом Иисусом Христом, который призвал с собой Петра, Якова и Иоанна. Господь отошел от них помолиться, ученики заснули, увидели, проснувшись, Господа преобразившимся, а рядом беседующим с ним пророков Моисея и Илью. У них была невероятная реакция, они были счастливы увидеть это. И сказано было, что Господь запретил им об этом говорить вообще до тех пор, пока не придет время. И в этой истории очень много того, что вызывает у меня, например, вопросов. Почему ими, вот этими апостолами, оказались Петр, Иаков и Иоанн, вы уже как-то отчасти ответили, отец Георгий. А почему рядом с Господом оказались Моисей и Илья?
Ну, самый простой ответ, что, ну, как величайший из пророков Ветхого Завета, как главные фигуры, потому что если взять двоих из истории до предшествующей появления Христа, то, ну, а кого еще назовет? Кого бы можно было бы назвать?
Мне вот такой вопрос неожиданный, который пришел ко мне в голову. Вот я на месте апостола себя представляю. Допустим, Петра, я просыпаюсь, вижу вот это сияние, вижу с Господом две фигуры. Как я понимаю, что это Моисей и Илья? Тогда же не было ни интернета, ни фотографий, даже рисунков толком не было, книг, изображений их непонятно, но у них как-то не было вопросов, что это они.
Ну, во-первых, начнем с уточнения небольшое, что там не сказано, что он проснулся. Проснулись они потом и увидели Христа в том виде, в каком они видели его в земной жизни.
То есть это было фактически во сне?
Да, это, ну, по крайней мере, так оставляется для нашего понимания. То есть это видение, это сон. А, ну, соответственно, узнавание пророков, почему это именно они были, ну, конечно, не внешние, конечно, не по каким-то признакам, хотя и таковые могли быть. Но это узнавание, ну, я думаю, что вот... из той же области, как я сказал, ну, кого бы еще рядом с Христом могли представить иудеи, ну, добропорядочные, верные, благочестивые иудеи, такие как Петр и Иаков. Ну, наверное, вот самых великих, вот так они и решили, что это они и есть.
И так они увидели рядом с Господом пророков. И что говорит пророкам Господь? Он говорит им о том, что происходит, и о том, что грядет. Я правильно понимаю?
Да, да. Он говорит о своем исходе на страсти, да.
Зачем он это делает? Пророки и так знают.
Нет, не так. Понимаете, пророчества, а, конечно, они о Христе и вели к появлению Христа, и говорили о его страданиях, смерти и воскресении. Да, это в особенности, конечно, пророка Исаии, как мы понимаем. Но все-таки словом «знают» мы не можем определить их состояние. Понимаете, вообще пророчество – это не состояние знания, а на то оно и пророчество. Это предзнание, предрекание, предвидение.
Предчувствование.
Да, предчувствование. Понимаете, это не такая реальность, которая дана нам в ощущениях, да, по такое марксистское определение жизни. Это предвидение, то есть грядущие события. И потому, в общем, он сначала открывается, он беседует с пророками в присутствии апостолов. И дальше, сразу после преображения, он начинает их учить о своих страданиях, смерти и воскресении. Ну вот, как бы это такой переломный этап истории земной жизни Христа. Вот, и, ну, и за этим следует, как мы знаем, исповедание Петра у Кесарии Филипповой, когда он отвечает на вопрос Христа: «Кто, по вашему мнению, я?» Когда его, он спросил, кто, по мнению людей, я, они говорят, ну, иные почитают за Иоанна Крестителя, за одного из пороков, а вы думаете, кто я, по вашему мнению, кто я? И тогда Петр от имени всех отвечает: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». И тогда, да, вот, понимаете, эти события коренным, то есть невероятно это почти практически одно событие – преображение и исповедание у Кесарии Филипповой. Понимаете, это кульминация, так сказать, призвания апостольского и земной жизни Христа. Христос нашел тех, которых ему дал Отец, и они узнали его. И об этом помните, там в первосвященнической молитве, в 17 главе Евангелия от Иоанна, он говорит, он благодарит Отца за то, что ты дал мне тех, которые познали, что ты послал меня. Вот понимаете, это не вещь, это абсолютно неочевидная вещь, это невероятно глубочайшая вещь. Так же, как Иоанн Креститель, как он мог узнать среди тысяч, может, десятков тысяч людей, которые приходили к нему, исповедуя грехи, принимая крещение в воде, как он мог узнать того, у которого он недостоин развязать обувь на ногах его. Понимаете, вот это вот тот самый призыв, та самая встреча, о которой мы говорили, что обращаться и думать в этот момент уже не о чем. Все стало ясно.
И вот здесь мы подошли к вопросу, который для меня, наверное, будет самым важным за всю нашу беседу. Как вы верно заметили, Иоанн Креститель без вопросов сразу узнал Господа. И вот по моему внутреннему ощущению, с момента своего рождения Господь не менялся. Странно было бы представить, что он сначала был один, потом прошло какое-то время, и он изменился. Изменился ли Господь? Или же изменились те, кто был рядом, те, кто увидел его с другой стороны, в другом свете, с позволения сказать?
Ну, спасибо, Александр. Мысль такая очень, очень интересная. Такая вот, ну, даже, я бы сказал, такого богословствующего неофита.
Даже не знаю.
Да. Но вообще это очень-очень тонкий, очень деликатный вопрос. Изменился ли Господь, и как он менялся? Ну, конечно, как Сын Божий, он извечен, и, ну, это опять-таки вот то самое, это догматика, это не сознание, а догматика. А вот сознание нам подсказывает. Но все-таки ведь человек-то менялся, рос, он был отроком, сначала младенцем, потом отроком, юношей, ну, там, каким-то ремеслу учился, вероятно, который имел его отец, там, кто он был, плотник или каменщик, строитель, вот. Ну, и так он общался, играл со сверстниками, наверное.
Ну, мне все время кажется, что это мы, обычные люди, можем быть лучше, хуже, ошибаться, оступаться, меняться. А Господь, он абсолютен.
Так смотрите, вот мы, нам и кажется, мы и представляемся. А в каком-то смысле, прошу прощения за такую даже паузу сделаю, и мы с вами в Боге, во Христе абсолютны. И мы с вами во Христе не меняемся. Но это не открывается сразу никому из нас. Понимаете? Но Христос, как Божий Сын, прожил земную жизнь, прошел путь. Если бы он, как вы говорите, абсолютно, и если бы это воспринять так, вот как он пришел в этот мир, и не абсолютно не менялся, как Бог, как Сын Божий, и в одном духе, и все, ну, тогда можно... К этому склонялись первые христиане, воспринять его, ну, страдания и смерть, ну, как некое представление, такое театральное шоу для тех, кто наблюдает за этим, чтобы верили в Бога. Но почему бы нет? Ну, Бог же не может умереть, правда?
Вот. Такое ощущение у меня есть, ну, что да. Это было как для тех троих, которые наблюдали.
Да, как преображение для тех троих, так и распятие, там, для смерть для окружающих, для фарисеев, книжников, для, ну, и в том числе, конечно, и для жен, женщин, которые были, для Иоанна, богослова, любимого ученика, который был. Так и потом воскресенье, там, для Марии Магдалины, Петра и Иоанна, которые прибежали, и потом и в Тевриатском море невесты. То есть это как бы представление для
определенной
группы.
Постоянное преображение?
Что-то подобное, такое, ну, вот, показывание себя в том свете, в котором удобно, выгодно и необходимо в данный момент для тех людей, кому он это показывает. Так было бы... Ну, есть такое, я бы сказал, искушение так подумать. Вот. Но все-таки Евангелие – это твердая пища, говорит апостол. Вот вначале молоком питаемся. Мы всем питаемся молоком. И, конечно, было бы дерзко слишком говорить, что вот апостол там вот он там питался, а мы-то знаем уже, мы-то уже 2000 лет там христианство и так далее. Нет, мы тоже питаемся молоком, потому что твердая пища, она говорит... Ну, истину, которая есть сама жизнь. То есть она протекает, как вот текущая река, как вот падающий дождь, как солнце восходящее. Вот и свет, вот он изливается, и все. Это можем по-разному воспринимать. Может резать глаза, а может, наоборот, услаждать наш взор и греть наше тело и душу. Так вот, поэтому восприятие, конечно, разное. И Христос как человек менялся. Как человек, еще раз, хотя мы не можем оторвать его человечество от его божества. Божество не меняется и вечное, и неприходящее, и всегда одно, а человечество меняется, не отрываясь от божества, потому что это человечество. Потому что человеческая природа такая, какая есть у нас с вами, Александр, и как была там Божьей Матери, апостолов, всех людей. То есть, ну, сначала младенец там растет, учится чему-то, постигает, открывает глаза на мир. Мир представляется ему то в таком виде, то в этаком. Ну да, И через это прошел Христос. Иначе бы не было спасения для нас с вами. Если бы он не знал этого, как он познал все человеческое, всю человеческую природу, такой, как она есть для всех нас.
Прежде чем мы поговорим о свете, вот короткий вопрос. Но ведь и в своей человеческой природе Иисус Христос был безгрешен и совершенен.
Так вот, именно в этом-то и состоит спасение, что так бы мы могли бы отговориться, простите, отбояриться. Ну что, ну мы грешные люди, что с нас взять? Ну не можем мы, ну такая
природа. А разве мы так не делаем постоянно?
Ну, падшая природа. Ну вот мы рождаемся уже во грехе родился, и во грехе это весь, как говорили фарисеи этому слепорожденному, а ты нас учишь. Так вот, да, так бы и осталось бы все. Вот. Но этого недостаточно для того, чтобы, скажем так, это не аргумент, скажем так, против того, чтобы Бог стал человеком. Бог хочет, чтобы человек узнал свою природу в ином качестве, другими глазами увидел себя самого. Оказывается, я могу этого не делать. Оказывается, грех не обладает с непреложной степенью силой, с непреложностью не обладает, но я могу делать, а могу я этого не делать, не думать, не говорить. Ведь так?
То есть увидеть в себе тот свет, что увидели апостолы на горе Фавор. И вот об этом свете мы с вами поговорим ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».